начинаем нашу программу. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это драматург, сценарист, публицист, общественный и политический деятель. Поэт, самое главное, с недавнего времени. Александр Гельман. Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день.
Александр Гельман недавно отметил круглую дату. И я счастлива, что побывала на этом замечательном, очень домашнем вечере, который прошел в театральном центре на Страстном. Он был заявлен как презентация книжки. Но мы-то понимали, куда вы шли и по какому поводу. Хотя книжка сыграла невероятно важную роль. Очень многих гостей это потрясло. Я не могу об этом не рассказать нашим слушателям, чтобы они понимали, что такое Гельман. Вот вам просто вот характеристика в одном сюжете. Люди приходят на вечер, на который позвал Александр Александрович, юбиляр, пригласил. Ну, все пришли там с цветами. Кто цветы, кто какие-то бутылки, кто какие-то подарки. Пригласительный билет предъявляем. А нам за это дают подарок от Гельмана. Конечно же, там его новая книжка. Ну, хорошее дело, мало ли. Все, кто пишет книжки, их обязательно дарят своим друзьям. Но удивительный факт, что каждая книжка была подписана Гельманом. Не просто так «люблю, целую, Саша», да? А обращение к конкретному человеку. То есть каждый гость получил не просто именную книгу, а с личной подписью, с личными пожеланиями именно тебе. Я просто была потрясена. Все были потрясены. Потому что кто-то менялся книжками и говорил: послушай, это же не мне написано, это тебе написано. Чья это была идея, Александр Александрович?
Ну, как бы, само собой, просто две ночи я потратил на это.
Потрясающе. И каждому нашли, что сказать, и ты понимаешь, что это именно про тебя написано, не просто так.
Почти не было таких людей, которых я не знаю. Или знаю плохо даже. Поэтому...
Вот такую книжку уж точно человек прочтет, иначе он просто не человек, не человек вовсе. Но это книга стихов, я бы хотела с этого начать, поскольку и на вечере были прочитаны стихи, и вообще это какое-то удивительное озарение произошло. Саакчев, немножечко про это расскажите. Как это случилось? Когда вы стали поэтом?
Ну, это действительно... Где-то начиная с 70, вот последние 10 лет, я начал писать стихи. Само собой как-то это началось. Связано это стихи о старости, о приближении к смерти. Я даже в одном стихотворении, там у меня написано, что «смерть моя муза». Казалось бы, это очень как-то... непривычно и невозможно, чтобы смерть была музой. Но почему нет? Это настолько вызывает много эмоций, мыслей, соображений. Как бы каждый человек умирает, но у каждого человека это первый и последний раз. И тут ничего похожего, тут нельзя приобрести какой-то опыт, воспользоваться опытом того, как умирали другие люди. Ты умираешь так, будешь умирать, как Бог тебе напишет сценарий этот. Дай Бог, чтобы не было каких-то тяжелых болезней. Но в одном стихотворении я написал: «Вчера не умер, сегодня праздник. Сегодня не отдашь концы, завтра с утра гуляем. А там суббота, еврею смерти нет». И так далее. Так что книга грустная, но сам я повеселее, чем книга. Я отдал ей тоску, грусть. И, может быть, даже это помогло мне сохранить жизнерадостность.
Называется книга, я забыла сказать, «Костыли и крылья».
Да, «Костыли и крылья». Я должен сказать, что это название было на выставке Игоря Пчельникова. Есть такой художник интересный. И у него есть картина, где пожилая женщина на костылях, а на спине крылышки. И мне пришло в голову, вот я назвал «Костыли и крылья» книжку.
Я хотела... Мы подготовились, Александр Александрович, к сегодняшней передаче, чтобы прочесть
что-то. Почитал?
Ну, конечно.
Хорошо.
Давай.
Вот идет человек, он ни разу в жизни не подумал о том, о чем я думаю каждый день. Он всю жизнь всеми силами старался стать таким, каким я пуще смерти боялся стать. Господи, как ты можешь не мешать нам до такой степени отличаться друг от друга, что нам не жалко друг друга убивать? Дети должны приносить отцу огорчения. Иначе какие они дети? Чьи они дети? Осла? Верблюда? Отец должен перманентно приходить в ярость, покрываться холодным потом. Его должен охватывать ужас. Иначе какой он отец? Чей он отец? Манекенов? Кукол? Дети должны быть такими, чтобы отец каждый вечер, ложась спать, молил Всевышнему не дать ему утром проснуться. Тогда это дети, тогда это отец. Тогда понятно, почему Бога мы зовем отцом. Это творение памяти Олега Николаевича Ефремова. Ты уходишь все дальше, все дальше, все дальше, а время твое возвращается, возвращается, возвращается. Ты знавал очаровательных дам, цензуру Никитичну, цензуру Леонидовну. Теперь у нас цензура Владимировна. Опять востребован твой лукавый талант обращаться с начальством. Опять надо притворяться шутом или напиваться, чтобы не видеть выражения собственных трезвых глаз. Слово «опять» от частых употреблений с каждым днем набухает, тяжелеет, вот-вот сорвется, упадет нам на голову. Ты уходишь все дальше, все дальше, все дальше, а время твое возвращается, возвращается, возвращается. Я ходил за ним всюду, слова, которые он произносил в своих слащаво-наглых обращениях к народу, я хватал у своего уха и засовывал в рюкзак. Дома я всю ночь счищал с них грязь, жирные наслоения его голоса, следы насилия. В горячей воде с мылом долго отмывал каждую буковку. Рано утром я вышел на балкон, по одному слову, как птичек, выпустил обратно на волю. И последнее, что я прочитаю. Я отпустил свое имя, оно улетело, как птица. И вот я сижу безымянный, никак меня не зовут. Никто меня больше не ищет, никому я больше не нужен. Теперь я круглые сутки принадлежу себе одному. Без имени больше свободы, без имени меньше лукавства. Я стал гораздо мудрее с тех пор, как никак не зовусь. Иногда пытаюсь вспомнить, как меня звали раньше, но на звуки какого слова оборачивалась голова. Увы, я забыл это слово, и, честно сказать, не жалею. Я пришел сюда безымянным, безымянным отсюда уйду».
Действительно, выбрал самые печальные стихотворения для нашего сегодняшнего эфира. Но несмотря на то, что, как говорит Александр Исаакович, это печальная книга, там есть вещи, которые просто удивительны по своей иронии, по своему свету внутреннему. И я помню даже вечер, который начинался, вот вечер, с которого мы начали сегодняшний разговор, начинался со стихотворения, посвященное Лене Исааковне.
Да,
это не Лена, а именно Лень Исааковне. Исаковна, которая много вот эта вот черта характера, как я поняла, очень много объясняет в судьбе и жизни, да, Александра Гельмана. А вы не помните его наизусть?
Нет, не помню наизусть, к сожалению.
Лень моя, лень Исаковна, в обнимку с тобой, моя славная, я более-менее пристойно прошел через всю мою жизнь. Люди думали, надо же, еврей, а не марается, с начальством огрызается. А я тебе подчинялся, моему генерал-лейтенанту, доверял тебе руки, ноги, слушался беспрекословно. Ты меня научила уклоняться от предложений и щедрых казенных зданий, удерживала от посещений бесстыдных собраний, учила не спешить, опаздывать, дела на завтра откладывать, умножать потом на потом. Без тебя бы меня совратили. Это ты из меня сотворила достойного гражданина. Сегодня, на старости лет, подводя черту под судьбой, до касания земли лбом, сгибаюсь перед тобой, сестра моя, Ленушка, учитель мой, Лень Исаковна, спасительница моя. Ну, чудо же! Я не испортила ваше сотворение своим чтением?
Нет, наоборот, украсили.
Спасибо. Ну вот, здесь прозвучало посвящение Олегу Ефремову. Я хотела вам этот вопрос задать. Понимаю, что этот человек в вашей жизни не случайный. А кого бы вы еще назвали из людей, которые вот оставили или поменяли, или повлияли на вашу и судьбу, и вашу...
Ну, я должен, во-первых, сказать, что мне как-то везло. Наверное, этому везению в какой-то мере содействовали тексты, какое-то их качество. Но, тем не менее, я знаю других писателей, драматургов с не худшими текстами, которым меньше или совсем не везло. Моей судьбе сыграл Георгий Александрович Товстоногов. Он первый поставил первую мою пьесу. Я очень горжусь тем, что он не сделал ни одной помарки. Вот текст, который я ему дал, он поставил это буквально вот так, ни одного слова.
Это заседание парткома?
Да, да. Оно да. Называлось «Протокол одного заседания». Вот недавно исполнилось 90 лет Сергею Микаэляну, который снял фильм «Премия». Я, пользуясь случаем, во-первых, хочу его поздравить. И тоже человек, который фильм «Премия» сделал меня вообще известным, потому что, пожалуй, нет человека такого в то время, который не видел этот фильм. Много друзей. Я должен сказать, что почти все замечательные артисты, какие... Многие из них уже на том свете играли в моих пьесах или фильмах. И эта дружба продолжается. Я очень люблю, скажем, Любшина, люблю даже очень помогающего мне и сейчас.
Забыли фамилию?
Ёлки-палки.
Ну, память скажите, плохая. Ну, скажите, кого играл?
Сейчас,
я вспомню.
Сейчас. Кто руководит Союзом театральных...
Александр Александрович Калягин.
Вот, забыл Калягина. Ничего, переживет. Действительно, он играл «Мы ниже подписавшиеся» бесподобно. Ничего подобного потом я не видел. Вообще, много людей содействовали тому, чтобы то, что я писал, было интересным. В то время это смотрели очень активно, много. Были, конечно, сложности, цензурные разные. Не хочу сейчас об этом вспоминать. Все равно я считаю, что то, что мы сделали, особенно в Амхате с Олегом Николаевичем Ефремовым, помогло зрителям, которые приходили в театр, осознать ту ситуацию, которая существует в стране, с какими-то недосказками, с какими-то пропусками. Но я считаю, что удалось сделать что-то серьезное в этом отношении. Конечно, здесь прежде всего Ефремов как бы ведущий, но я очень рад, что тоже абсолютно случайно артист, который играл в премии, дал ему сценарий, он прочитал. И, в общем,
То есть сначала это был сценарий?
Да, киносценарий был, да. Вообще, я должен сказать, если говорить о жизни, о своей жизни, то какое-то везение, даже я был где-то вместе с семьей, и погибли многие люди, мои близкие, два брата, родной брат, двоюродный брат, мама, бабушка, две бабушки, дедушка и так далее. Всего 12 человек в этом гетто, и в соседнем еще двое. А я как-то остался жив. Действительно, это никак не, я не могу это объяснить чем-то рациональным. И в дальнейшем тоже в каких-то случаях какое-то везение было. Я очень рад этому.
Простите, что я вас перебила, потому что у нас сейчас время новостей. Давайте новости слушаем, потом возвращаемся в разговор. Что такое сейчас сказал, мне важно, Александр Исаакович Гельман, а я не услышала, потому что уже наушники надела. Но я скажу, о чем мы говорили. Мы говорили вот в перерыве, когда шли новости и реклама, говорили о фильмах по пьесам Александра Гельмана. Я спросила, идут ли сейчас пьесы в каких-то театрах. Ну, я это все пересказываю, но это не тайный разговор, мы можем сказать действительно вслух, что, конечно, как можно было предположить, «Скамейка» и «Наедине со всеми», которые все-таки оторваны от производственной тематики, да, они отчасти, да, но они идут во многих театрах, это здорово. Я «Наедине со всеми» помню, мне произвело такое сильнейшее впечатление. Этот спектакль играли Ефремов и Лаврова. Да. Боже мой, это было какое-то чудесный спектакль, очень. Вот все равно речь-то идет о нравственном выборе. Что ты там туда подложишь, какую подложку? Завод или партийный кабинет, это не суть важно, да? Но а сегодня, мой вопрос уже вот вслух, а сегодня актуальны эти вещи ваши, как вам кажется?
Ну, к сожалению, они остаются актуальными. Я имею в виду, даже вот мы, ниже подписавшиеся, премию хорошо смотрят. Это только говорит о том, что изменения, которые произошли, не затронули глубоко и социальные, и экономические основы того, что было.
И ментальность.
И сознание, да, и сознание. Я как раз был бы рад, чтобы эти вещи остались в истории театра, так сказать, чтобы они не вызывали таких каких-то большого интереса, воспоминаний и даже какой-то ностальгии. Не знаю, когда это произойдет.
А чем вы объясняете вот такое все-таки желание вернуться в прошлое? Похоже, что это же желания тут совпадают, власти и большей части общества.
Ну, вы знаете, вообще психология людей так устроена, что из прошлого они помнят одно хорошее, а из настоящего одно плохое. Ну, во всяком случае, больше. И поэтому прошлое кажется, что вот было хорошо как бы вернуться туда. Это с одной стороны. С другой стороны, в прошлом были какие-то позитивные, хорошие вещи. Ну, например, много читали интересные, важные книги. Другое дело, что огромное количество важнейших книг не было издано. Но жадность к чтению была огромная.
Лучше снимали.
Да, сейчас книг, прекрасных книг, замечательных книг, очень много издается. Но я вижу, что интерес к чтению, так сказать, это еще связано с интернетом. В прошлом трудно сказать здесь, но все же такого, такой межнациональной вражды не было. И я думаю, что именно вот, ну, скажем, в кино, вот цензура объединяла режиссеров, артистов всех наций.
Сценаристов, да.
Сейчас цензура на телевидении существует, но все же, скажем, в театре ее почти нет. Почти. Потому что она все же начинает появляться. Вот. Вообще, свобода имеет также свои недостатки, как и несвобода. Все дело только в том, что пороки несвободы более отвратительны, более бесчеловечны, чем пороки свободы. Вот. В этом состоит выбор, который, скажем, я для себя делаю. Да, конечно, свобода вот связана, например, с ростом антисемитизма, что мне никак не вызывает у меня что-то хорошее чувство. Тем не менее, я понимаю, что это следствие свободы. Это не означает, что не надо бороться с антисемитизмом или с другими национальными, межнациональными какими-то распрями, ненавистью. Я, кстати говоря, считаю, что власть нынешняя не справляется с этой задачей. Вообще уже в течение многих лет и по телевидению, и упущено воспитание или усилия по воспитанию межнациональной какой-то солидарности. Больше того, власть время от времени даже заигрывает с какими-то погаными, так сказать, страстями, которые существуют в обществе. Это особо неприемлемо. И это, кстати говоря, обернется против этой власти, в конце концов. И кажется мне, что они начинают слегка это ощущать уже. И немножко, потому что одно время вообще такое ощущение было, что сейчас вот такие ряженые казаки будут управлять Москвой, наводить здесь порядок, вот и так далее.
Еще не вечер, подождите. Ну, придет патруль казачий.
Надеюсь только, тут надежда только одна, что властители начинают понимать, что так же, как эти черные силы направлены, скажем, против людей других национальностей, они также могут быть направлены против этой власти. Это люди, которые очень легко перенастраиваются.
Свою агрессию перенастраиваются.
Да, и их очень легко перенастроить. Многие уже перенастроены. Вот. Играть с черными силами – это очень опасно и для страны, и для руководства. Вообще, раз мы коснулись этой темы, я хочу сказать, что я ощущаю какой-то интеллектуальный кризис управления. Помимо всего, тут много глупостей, просто много глупостей. Полностью избежать глупости никогда невозможно в управлении. Но это такой массив глупости. Вот последнее время, вот сейчас уже отменили, на год перенесли реформу в Академии наук. Я уверен, пройдет год, еще на год перенесут. Это была глупая идея, глупое решение. Оно взбудоражило ученых. Вместо того, чтобы заниматься наукой, они ходили на митинги. Вызвало негативные отношения к этой же власти. Причем это люди спокойные в основном, такие, которые готовы, заняты собой, своим делом. Или вот сейчас новая идея родилась, что надо заменить элиту, культурную элиту. Это такой идиотизм. Как будто элиту можно там за 3 месяца создать, образовать.
Ну, сделали же, как там, в начале советского режима-то, после 1917 года. Ну, одну элиту расстреляли, да, ну, а другую...
Надо тогда высылать, зажили, сажать в тюрьмы. Да. То есть, может быть, до этого, в конце концов, этим и кончится, я не знаю. Но не может этим кончиться. Сегодня другой мир. Это мир, который не существует, все же изолировано. Но это и это проповедует министр культуры. Там ему помогает Михалков. Замечательный актер, но как политический такой мыслитель, очень глупый человек. Это вот все какие-то свидетельства низкого интеллектуального уровня в управлении страной, очень огорчительное и может привести к тяжелым последствиям.
А тогда у меня к вам такой вопрос. А когда, на ваш взгляд, в истории России власть была умной? Вот вы можете такой пример привести?
Ну, скажем так, в истории России умные периоды были, когда были разумные лидеры страны. В истории России разумное внедрялось сначала сверху. И это была единственная возможность. И я думаю, что и сегодня, хотя ситуация немножко изменилась, но все же требуется разумный, понимающий, как важна демократизация страны для будущего этой страны. И было бы замечательно, если бы появился сейчас руководитель, который привержен этим взглядам. И, учитывая эту сложную ситуацию, что-то делает в этом отношении. Надо сказать, что у Владимира Владимировича Путина были огромные возможности для такой деятельности. Авторитет в обществе, молодой, энергичный, не глупый человек. Но эти возможности упущены. Я не знаю, можно ли ожидать еще какого-то разумного изменения. Но, конечно, для России это чрезвычайно важно, чтобы руководство было умным, толковым, не поддавалось вот не пыталось использовать темные силы для удержания власти.
Замечательная фраза, кто-то сказал, я забыла кто, но в последнее время все чаще ее повторяю, что власть должна быть умнее народа. Так, умнее большинства.
Народ, как я понимаю, состоит из разных частей. Есть значительная часть народа, которая готова поддержать еще большую антидемократическое руководство, чем сейчас. И в этом смысле надо прямо сказать, что ничего не мешает Путину возродить культ личности. Может быть, ненадолго. Вот. Но, с другой стороны, явно возросло количество людей, настроенных демократически, разумно. И это очень важно, что это количество растет, потому что это, как правило, хорошие специалисты, наиболее разумная часть общества. И ссориться с этой частью общества, вот это, в этом заключается глупость. Многие уезжают, жизнь усложняется, а сложные задачи могут успешно решать только талантливые люди. Мы видим, что на примере разных, например, Сочи, там, готовка к Олимпиаде, явно там не хватало каких-то разумных, честных, порядочных людей, которые бы руководили этим строительством.
Я думаю, их и не звал никто туда.
Что?
Их туда никто не звал.
Да не
Они
звал,
там наверное. Были бы лишними.
Нет, в том-то и дело, что не ценят талантливых людей во всех областях, и в экономике, и всюду. А задачи все время усложняются, и без талантливых людей они не будут решены. Эта проблема остается, и она усугубляется.
Александр Исаакович, я вас часто вижу на площади, в буквальном смысле этого слова, да? И мне интересен вообще ваш взгляд на людей, которые туда приходят. Вот для вас эти люди, как бы вы их определили? Кто эти люди? Там очень много молодежи. Вообще, это история протестная, это история поколений, это новое поколение появилось? Или это не столь важно?
Я думаю, что это, безусловно, прежде всего новое поколение, которое появилось, начиная с 85-го года. Тогда они были детьми, и все-таки прошло. Они выросли уже в условиях относительной, пусть, но существенной свободы. Это образованная часть общества. Сюда и примыкает много старичков, вроде меня, да? Просто, ну, во-первых, хочется, чтобы молодые люди ощущали, что есть и старшие, да, люди, которые уважают то, что они делают. Потом есть какая-то потребность, необходимость тоже участвовать по мере сил. Я думаю, что это такое здоровое протестное движение. Вот это протестное движение не угрожает власти переворотом. В конечном счете оно требует честных выборов, честного смены власти, требует, чтобы эта власть делала то, что разумно, то, что помогает обществу жить лучше, спокойнее, увереннее. Поэтому отношение к этому движению со стороны руководства должно быть приветственным.
И уважительным.
А не озлобленным, не мстительным.
Александр Исаакович, а вот у меня к вам такой еще вопрос. Да. А вы сами верили в социализм с человеческим лицом?
Социализм с человеческим лицом? Да.
Был такой момент?
Нет, не у нас в стране. Я был несколько раз в Финляндии, в Дании. И должен сказать, что вот я ощутил вот в этих двух странах социализм с человеческим лицом. Причем я интересовался более подробно, как это все происходит. Во-первых, в этих странах благодаря нормальным налогам нет очень богатых людей. Многие, которые сверх какие-то богачи, они стараются уехать, но основная масса людей хорошо зарабатывает. Например, старость этих людей обеспечена по-настоящему. Они могут в старости путешествовать, хорошо лечиться, иметь лучшие лекарства. И они знают, когда они молоды, что те налоги, которые снимают, они будут употреблены делом. Огромная роль парламента в обеих странах. Собственно говоря, борьба идет в основном за налоги. Одни хотят, чтобы налоги были больше, другие хотят, чтобы налоги были меньше. И все время вот в конечном счете достигается некий баланс интересов более богатых классов и менее богатых, бедных людей, хотя бедные там не так живут нормально, я видел, я был в разных семьях.
То есть такого социального расслоения нету, как у нас.
Нет, да? И это очень важно. Конечно, может быть, этого легче достичь в небольшой стране, чем в огромной стране. Но нужно приложить опять мозги хорошие, чтобы понять, как можно это достичь в большой степени.
Ну, подождите, а у нас, вот в идейном смысле, у вас были иллюзии по поводу вообще советской модели, да? Коммунистической модели?
Да, да, я надеялся, вот, например, скажем, вот я вступил в КПСС после 20-го съезда. Mm-hmm. Я действительно был преисполнен тогда надежд, что вот после разоблачения культа Сталина что-то начнется разумное, какие-то были к этому, ну, по крайней мере, такие психологические основания, так считать, и в искусстве тоже, и в управлении, и в некоторой откровенности, в реабилитации посаженных. Потом это все свернулось, и хотя нельзя сказать, что период оттепели ничего не оставил, что он полностью был поглощен там брежневщиной. Нет, осталось от той свободы, немножко свободы, которая теплилась на кухнях, там все-таки удавалось что-то издать. Вообще была такая двойственная власть. Были кабинеты, где все запрещали, были кабинеты, где что-то разрешали. Благодаря этому существовала Таганка, Современник, Товстоногов. То есть, как Георгий Александрович мне однажды сказал, я хочу их критиковать, но получать от них ордена тоже. И главное, что это удавалось. То есть... И была вторая надежда была с приходом Горбачева, хотя она была уже меньшей, потому что опыт
60-х годов,
да, 60-х, да? давал. Но была другая надежда, была надежда на капитализм с человеческим лицом. В самом деле, что как-то будет это устроено нормально, разумно, а не на ту дифференциацию в доходах, которая в результате появилась. И, конечно, агитировать сейчас простых людей за демократию, за либерализм, за очень трудно. Потому что они видят, что в результате этой политики одни стали сверхбогатыми, а другие живут очень тяжело. Так что, очевидно, из социализма с нечеловеческим лицом нельзя переходить к капитализму с человеческим лицом.
То есть получается, что мы все равно берем самое худшее, да, и да. из социализма, и из советской власти, да. и из капитализма.
А у нас капитализм построен по-сусловски, по Суслову. Вот как он считал, что капитализм такой жестокий, Дикий. Эксплуатирует. Вот такой у нас капитализм.
Как хотели. Как бы мы его все воспитали. Пивали, как, да.
Какой он да, считал, что капитализм вот, ужасный. Вот сейчас он и получился такой. Конечно, тем не менее, я не хочу полностью сказать, что сейчас все плохо или даже чуть не хуже, чем было. Все-таки несколько свобод, которые дала перестройка, остались. Угу. Это свобода перемещения, поездок, свобода публикаций новых книг, нет такой жестокой цензуры. Есть определенная наш разговор с вами тоже относится.
Все-таки мы же не на кухне, действительно, да?
К этим. Поэтому и это надо...
А какие свободы уже исчезли, которые уже в Красную книгу занесены?
Какие свободы? Ну, прежде всего, это свобода на телевидении. А это важнейший момент. Это важнейшее, потому что множество людей только информацию получает от телевизора. не читает. Газеты сейчас мало, тиражи маленькие, они то ли дорогие, не доходят. Очень мало людей читает газеты. Молодежь в интернете.
Не только молодежь, мы знаем некоторых активных пользователей Фейсбука.
Что очень редко встречаю людей моего возраста в интернете. Очень редко. Это редкие случаи, к сожалению. Вот. Конечно, самое неприятное это положение даже не в Москве, а вот в провинции. Там журналистам приходится очень тяжело. Власть безжалостна. Какого-то... Это очень важно сегодня, потому что Москва, Ленинград, Питер, да, они совсем сегодня не характеризуют всю страну. И очень важно от местных руководителей. И очень плохо, что там, где появляется какой-то демократически настроенный губернатор, он тут же как-то каким-то образом исчезает. Или его сажают, или он сам отказывается. То есть создаются какие-то немыслимые условия.
Вот и свободы выбора тоже нету, судя по всему. Еще одна свобода, которой уже нет. Это свобода выбора.
Да, да. Вот сейчас я не знаю, в какой мере, но все равно эти выборы в Москве, в общем, все-таки были в конце сфальсифицированы, судя по всему.
Но все равно Алексей очень много голосов набрал для человека.
Да. Мне даже, кстати говоря, кажется, что, может быть, наш президент на следующих выборах хочет сразиться с Навальным. У меня есть какое-то такое представление, что он хочет вот, одержать победу вот такую чистую. И он может одержать, кстати говоря, такую победу. И было бы замечательно, если бы эти выборы были действительно честными. Пусть хоть один раз победит абсолютно честно.
Знаете что, вот передо мной открыто ваше стихотворение, которое называется «Монолог Алексея Навального».
Да.
Я все стихотворение уже прочесть не успею, но в качестве ответа вот на ваше предложение, что Путин хочет победить Навального, здесь есть строчки, которые я процитирую. Это конец стихотворения. «О беспощадные! Даже если вы меня одолеете, на ваше место придут похожие больше на меня, чем на вас». Замечательные слова.
Ну, дай бог, как говорится.
Это вы сказали.
Да, я сказал.
Мы должны заканчивать, к сожалению, уже эфир. Увы.
Ну, прекрасно.
Не последний раз.
Хорошо,
да, мы много важных вещей сказали и стихи почитали. Огромное спасибо, что нашли время для нас. Ну, я с вами не расстаюсь практически никогда. Мы встречаемся регулярно в социальной сети. Поэтому до встречи.
Всего доброго.